С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед депутатами Государственной Думы о работе правительства. В Киргизии новая волна беспорядков. Александр Лукашенко объявил, что свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске. Александр Лукашенко сам выступил с посланием к народу и парламенту Беларуси, объявив, что Белоруссия нуждается в строительстве новой атомной электростанции. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – сегодняшнее выступление Владимира Путина в Государственной Думе России. Премьер выступал с отчетом о работе правительства в 2009 году и объявлял о достижениях, которых удалось достичь Кабинету министров вот за этот прошедший год, год кризиса. За выступлением премьер-министр России следил корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Владимир Путин был почти пунктуален, но выглядел явно простуженным. Он говорил севшим голосом, и тем не менее доклад премьера был долгим. Достижений у своего кабинета министров лидер «Единой России» выявил множество, а о просчетах не было сказано, по сути, ничего. Владимир Путин часто ссылался на мировой экономический кризис и сравнивал ситуацию с 90-ми.
Экспортная цена на нефть упала на 40%, на газ на 30%, на черные металлы на 43%. Это основные статьи нашего экспорта. Но если раньше внешние шоки надолго отбрасывали нашу страну назад, то к нынешнему испытанию Россия оказалась готова гораздо лучше, чем прежде. Мы встретили кризис, имея за плечами почти 10 лет экономического роста. Производительность труда за эти годы увеличилась в 1.5 раза, а число людей, живущих за чертой бедности, уменьшилось более чем вдвое. Сам характер российской экономики принципиально изменился. Но если уж не принципиально, то существенным образом изменился. Финансовый сектор, промышленность, социальная сфера стали гораздо более эффективными и устойчивыми.
Очевидным новшеством в речи премьера было лишь заявление о создании резервного фонда для нужд обязательного медицинского страхования. Когда пришла очередь депутатов давать оценку работе правительства, лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал Владимиру Путину прислушиваться к Дмитрию Медведеву и поменять состав кабинета.
Я считаю, что правительство, вы должны исходить из оценки президента, который в послании прямо сказал, что страна зашла в тупик, что нужна эффективная и жесткая борьба с коррупцией и новая кадровая политика. Извините, но фамилию министра обороны в армии никто без мата не выговаривает. Надо уважать свою страну, нашу историю, победу. Надо немедленно отправить его в отставку, чтобы не позорить страну и так далее. Кстати, ему отдаем треть почти богатств для безопасности. И этот человек, который не может сформулировать 10 предложений нормально, я был на заседании Генштаба, определяет нашу безопасность. Просто позорище. Мы считаем, что можно принять меры, но для этого должна быть политическая воля. С той командой клановой, которая у вас сложилась, решать эти задачи невозможно. Если дальше дело так пойдет, отставка правительства будет неизбежной.
Глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев порекомендовал премьеру изменить налоговую систему. Точнее, частично вернуть ту, которая была в 90-х.
Мы уверены, сложились все условия для перехода к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Социальные сборы с 1 января стали головной болью внебюджетных фондов. Федеральная налоговая служба 2 недели назад получила нового энергичного руководителя. Самое время сосредоточиться на администрировании подоходного налога. Согласно нашему законопроекту, прогрессивная ставка НДФЛ будет применена лишь к тем гражданам, чьи доходы превышают 3 миллиона рублей в год. По официальной статистике, это не более 0,2% социально активного населения. Но при этом совокупный объем их доходов – почти треть доходов всех граждан страны.
Борис Грызлов, выступая от «Единой России», в очередной раз подчеркнул, что перед лицом террористической опасности разномыслия в стране быть не должно.
«Невский экспресс, взрывы в московском метро, в Ингушетии, в Дагестане, теракты в других регионах страны со всей ясностью показали всему миру, что террористическая война против России продолжается. Несомненно, обострение террористической угрозы накладывает свой отпечаток на содержание нашей работы. Главное здесь – это консолидация общества, всех политических сил. И если достигается компромисс, если вырабатывается единая позиция, то каждый, я хочу подчеркнуть, именно каждый должен ее уважать. Будь то милиционер, депутат или независимый эксперт.
С этим был явно не согласен Владимир Жириновский, который умудрился сделать свое выступление одновременно ксенофобским и оппозиционным.
Все держат в руках не русские в России или иностранцы за рубежом. Кто так раздает все богатства? Объясняю почему. Лужков готовится к отходу. Надо подмаслить своих хозяев за рубежом. Им отдать вовремя самые жирные куски. Мы будем скрывать недостатки. Вы думаете, будем покрывать? Не дождетесь. Если вам Зюганов пригрозил Бишкеком, мы грозить не будем. Потому что в Бишкеке орудуют сельские бандиты. Все революции проплачены. И везде на революцию поднимают пролетариат. Вот мы этого не хотим. Но проблема-то остается. И вы еще нам здесь затыкаете рот. Не то обсуждение. Курик будет решать, какое обсуждение. Когда вы были министром советского правительства, сельского хозяйства, миллионы крестьян вы обманули. И уже 20 лет не отвечаете за этот обман. И сидите здесь, вместо тюремной камеры вам сидеть. Там курик сидеть вам. Это вы поведете вашего премьер-министра и вашего президента. Вы здесь сидящие. А мы не будем с вами в эти игры играть. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях с такими, как Кулик, и с такими негодяями, как московский мэр. Поэтому говорили и все будем говорить. На это и Конституция. Не нравится? Меняйте Конституцию.
На эту страстную речь Владимир Путин отреагировал шуткой, которая вряд ли понравилась бы мэру Москвы.
Мы, правда, Москву сегодня не обсуждаем. Было сказано, что это еще коррумпированное правительство, что они все растащили. А потом вот Владимир Ильич сказал, что Лужков хочет отдать за границу самые жирные куски. Чего это Лужков самые жирные куски хочет отдать? Можете себе только представить, нет? Что Лужков хотел отдать самые жирные куски кому-то? За границу или за... Я думаю, что Владимир Львович заблуждается.
В итоге все участники заседания расходились в благостном настроении, а наиболее пострадавшим можно считать Юрия Лужкова, которого, как выяснилось, в российской власти не любит, пожалуй, никто. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Напомню, что отчет премьер-министра России, центральная тема сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». Гостями нашей студии в 19 часов будут депутат Государственной Думы Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Ну а сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде в Бишкеке около 800 человек, самовольно захвативших землю, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства. Премьер, в частности, отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. Александр Лукашенко объявил, что свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске и что он сам поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Белоруссию. Турция объявила, что готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы. В Москве сегодня были задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей «синие ведерки», пародию на спецсигнал. Акция была сорвана. Более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд ее участникам на Кутузовский проспект Москвы. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня, как и всегда, эссе Бориса Парамонова. Среди прочих тем эссе называется «Американец Стокман». Вы услышите культурную панораму, музыкальные записи и еще несколько очень интересных тем. Все это в сегодняшних «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте в 9 вечера сразу после новостей. Не пропустите.
Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Его я приветствую в студии. Кирилл, ну, наверняка вы следите за тем, как в прессе освещается вот этот вот транспортный кризис, связанный с извержением вулкана в Исландии. Что интересного есть по этому поводу? Что вам показалось особенно любопытным?
В британском, скажем так, медиапространстве три было главных состязающихся. Это, конечно же, BBC, это сайт газеты Times и сайт газеты Guardian. BBC вроде бы как бы быстрее давала информацию, по крайней мере, первые дни. Там сразу же появились и диаграммы, и всевозможные карты, и можно было посмотреть, как это облако, значит, движется, и полюбоваться замечательными закатами, которые это облако вызывает, вот в какой-то части Северной Европы и так далее. Хотя, конечно, особенно любоваться нечем, учитывая драму человеческую сотен тысяч людей, которые, особенно британцев, которых до 400 тысяч застряло где-то там за пределами острова. Но, тем не менее, с самого начала освещение носило такой двойственный характер. С одной стороны, это драма, это человеческая драма, это финансовая драма, безусловно, для компаний, а в конце концов и для налогоплательщиков. А с другой стороны, это красота вулкана, это игра в географическую и топографические карты, и это, конечно, истории о знаменитостях, которые застряли в разных местах Европы и не могут, как Уитни Хьюстон, например, попасть на концерт в Дублине, она отважно села на паром, который идет с острова Британия на остров Ирландия, как сообщал все газеты, и там, значит, вот оказалась вовремя и смогла предстать перед своими поклонниками. Довольно вот это соревнование трех главных британских медийных организаций, вот, на мой взгляд, я повторяю, это вот мое читательское или зрительское, или как угодно, потребительское мнение выигрывает, конечно же, «Таймс». Там освещение живое, лайв, с обновлением буквально каждые 10-15 минут, оно очень живое, очень интересно читать.
Но там это делится своими впечатлениями участники вот этой драмы, назовем это так.
Или все вместе, там и последняя информация. Причем она появляется, вот там, не знаю, заявление метеослужбы или европейских всевозможных органов и прочее-прочее, появляется раньше, чем на BBC. Вот это самое удивительное. Вчера, например, все сенсационные, ну, в этой ситуации, сенсационные заявления, скажем, о том, что British Airways совершил еще один полет, пустой, без пассажиров, на борту находился руководитель этой корпорации, они летали-летали над Англией, над которой якобы вот это пепельное облако находится, они приземлились, обследовали моторы и ровным счетом никаких следов не обнаружили. А это, надо сказать, уже становится спортом таким, потому что точно так же летало несколько самолетов авиакомпании KLM, Lufthansa, British Airways. Вы из-за этого запускали эти самолеты. Ну и, конечно, и на сайте Times, и на сайте Guardian, и BBC очень много разговоров о критике, которые авиакомпании подвергают власти. Вот это очень важный момент. Несмотря на то, что сейчас разгар избирательной кампании, несмотря на то, что в этой ситуации нанести политический удар, особенно по правящей лейбористской партии, проще простого, да, понятно, что можно свалить все, что угодно, от извержения вулкана до любых неприятностей, с которыми британцы сталкиваются где-нибудь в Португалии и Испании. Тем не менее, «Таймс», газета оппозиционная, она держит, так сказать, вот некоторую дистанцию. Конечно, разбор полетов, если так можно сказать, об отсутствии полетов, начнется позже, но на самом деле сейчас очень сдержанная информация даже по поводу, ну, совершенно как бы очень странных заявлений правительства Великобритании, в частности, Гордона Брауна, о том, что они посылают три военных корабля, один из них авианосец, вывозить британцев, которые застряли на континенте, на остров. При этом все недоумевают, каким образом авианосец может перевозить, скажем, по Ла-Маншу, да, людей, он же не сможет зайти ни в один небольшой порт. Так что, с одной стороны, издеваются, безусловно, над глупостями или, скажем так, не очень обдуманными заявлениями, которые делают власти, но политических выводов пока, по крайней мере, не делают. Вот уже скоро неделя будет, как Великобритания живет фактически без авиасообщения, и уже пошли целый поток эссе, текстов, посвященных тому, как жить без самолетов. Вот, в частности, в «Гардиан», эссе Стюарта Джеффриса «Представим себе мир без самолетов». Он воспевает, как хорошо ходить по западному Лондону, когда постоянно над ним не летают самолеты. Он говорит, что если немецкие бизнесмены вместо того, чтобы все время летать в Лондон из Мюнхена, будут проводить свои заседания по скайпу, и если не будут привозить какие-то там кенийские овощи и фрукты, а будут их выращивать в Англии, все станет значительно лучше. Думаю, что пассажиры, которые сейчас застряли на континенте, вряд ли согласятся с этим мнением.
Это был обзор публикации в международной прессе для программы «Время свободы». Его сегодня подготовил и представил мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Киргизии новая волна беспорядков. Начались погромы на крупнейшем вещевом рынке в Бишкеке. Эксперты считают, что гражданской войны в Киргизии не будет, но противостояние между севером и югом страны может затянуться. Рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник в полдень мародеры громили рынок Дардой в Бишкеке. Под Бишкеком был захвачен исполняющий обязанности мэра киргизской столицы Иса Амуркулов. Около 800 человек, самовольно захвативших земельные участки, требовали их юридического оформления. Люди просили по 4 сотки земли. Мэр говорил, что это невозможно, так как на этой территории планируют построить спортивный комплекс. В качестве альтернативы Амуркулов предложил им земли у аэропорта Манас, однако это предложение собравшихся не удовлетворило. Глава временного киргизского правительства Роза Атунбаева заявляет, что власти контролируют ситуацию в Бишкеке и в Киргизии. Она не исключает, что захваты земли могут повториться, но обещает, что правительство примет решительные меры. Новые киргизские власти уверены, что среди организаторов самозахватов были сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. С 12 апреля в Бишкеке под стражей находится глава пиар-компании Flexi Communications Вугар Халилов, консультировавший Курманбека Бакиева. Халилова подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. Его друзья и родные заявляют, что обвинения против Халилова надуманы. Ему не дают встретиться с адвокатом и сотрудниками британской дипмиссии. Вугар Халилов – выходец из Азербайджана, гражданин Великобритании и бывший журналист BBC, легально проживающий в Киргизии. О ситуации в Киргизии и о задержании Вугара Халилова говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Вот это очень неприятная ситуация. Это говорит о том, что спецслужбы Киргизии действуют, в общем, абсолютно точно так же, как они действовали и при Бакиеве, и как они вообще действуют всегда, в том числе и в любых других странах СНГ, к сожалению. То, что его задержали несколько дней, не сообщали британскому консулу об аресте британского гражданина, Халилов имеет британское гражданство, это вызывающее совершенно нарушение всех международных норм. И я думаю, что если временное правительство не примет экстраординарных мер по цивилизованному обращению с иностранным гражданином, это серьезнейшим образом подорвет престиж новых властей.
Действия новых киргизских властей по противостоянию мародерам и захватам земель разочаровали политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Он надеется, что до гражданской войны в Киргизии дело не дойдет, но, по его прогнозам, серьезное противостояние между севером и югом страны может затянуться.
Честно говоря, я удивлен. Я думал, что те люди, которые пришли к власти, и Роза Атунбаева, и Алмаз Атамбеков, они, в общем-то, достаточно быстро с этим справятся. Выясняется, что ситуацию вот эти ребята новые до конца не контролируют. И это плохо, потому что какие-то, ну не то чтобы предпосылки к гражданской войне, но вот контуры противостояния юга и севера раз, и во-вторых, появление вот этих вот бандитов, которых до сих пор никто не может образумить и остановить, это, я бы сказал, очень печально, потому что это подрывает доверие к нынешнему правительству.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Временное правительство Киргизии приступает к разработке новой конституции. Кроме того, в республике готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Таллине на днях пройдет неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО, и в преддверии этой встречи генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фокс Расмуссен дал эксклюзивное интервью Радио Свобода. С ним беседовал Виктор Анучко.
Каковы главные темы, которые предстоит обсудить министрам иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Таллине, и что означает ее неформальный характер?
We have a very heavy agenda.
У нас очень насыщенная повестка дня министерской встречи в Таллине. Мы будем обсуждать новую стратегическую концепцию НАТО и реформы организации. Будем обсуждать нашу политику открытых дверей с особым упором на Балканы, на Боснию и Герцеговину и ее отношений с НАТО. Мы также будем вести разговор о нашей ядерной политике и противоракетной обороне. И, наконец, мы воспользуемся случаем обсудить партнерство НАТО с Россией. Дополнительно к этой повестке дня, собственно, Североатлантического союза, мы проведем встречи с нашими партнерами по международной коалиции в Афганистане. То есть это будет очень напряженная программа. Мы регулярно проводим такие неформальные встречи. Министры имеют возможность обменяться взглядами в непринужденной, неофициальной обстановке. На неформальных совещаниях не принимаются решения как таковые.
впервые, но это очень ценная возможность для министров детально обсудить важные вопросы.
Российско-грузинский конфликт 2008 года явился причиной замораживания сотрудничества НАТО с Россией. Что бы вы сказали о действиях России на Кавказе в настоящий момент? Каковы самые перспективные направления сотрудничества между НАТО и Россией?
Я поставил в качестве одной из главных целей перед собой улучшение отношений между НАТО и Россией. Мы знаем, что между нами есть разногласия. Одна из сфер, где есть противоречия, это Грузия. Мы настаиваем на полном уважении суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Мы требуем от России выполнить ее международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня. Да, у нас могут быть разногласия с Россией. Но эти противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм. Россия сама страдает от терроризма, поэтому мы должны сотрудничать в борьбе против терроризма. Мы также вместе заинтересованы в успехе в Афганистане, и нам одинаково угрожают распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного, опасность ракетного удара, пиратство. Во всех этих областях мы должны развивать практическое сотрудничество. Мы договорились объединить наши усилия как минимум в этих областях. В рамках Совета Россия-НАТО мы решили приступить к общему проекту, который мы назвали «Совместная оценка угроз в 21 веке». Его цель заключается в том, чтобы обозначить те направления, где перед нами стоят общие угрозы, и на этой основе развивать практическое сотрудничество. И это также очень конкретно. Я посетил Москву в декабре минувшего года и сделал российской стороне несколько предложений о том, как Россия могла бы усилить свою роль в Афганистане. В частности, я рекомендовал наладить поставки вертолетов для афганской армии, включая обучение пилотов, снабжение запчастями, горючим и так далее. Я также предложил России более активно участвовать в подготовке афганских подразделений безопасности. Эту подготовку можно осуществлять и на российской территории. Наконец, я предложил расширить нашу общую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. У нас уже есть такая совместная программа, но я полагаю, что ее надо расширять, так как у нас общие интересы в борьбе с наркотрафиком. Я надеюсь, что мы сможем развивать практическое сотрудничество на очень конкретной основе.
Новая российская военная доктрина рассматривает НАТО как угрозу Москве. Можете ли вы рассчитывать на сотрудничество с Россией, если Кремль видит в альянсе угрозу?
Позвольте мне быть очень откровенным и высказаться об этом без обиняков. Моя позиция по этому поводу однозначна. Язык новой российской военной доктрины является тем, что я назвал бы старомодной риторикой времен Холодной войны. Новая военная доктрина не отражает реальности сегодняшнего мира в том, что касается отношений России и НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы для России, у нас нет ни малейшего намерения нападать. Так что моя позиция по этому вопросу ясна. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику Холодной войны и сосредоточиться на позитивных отношениях и сотрудничестве с НАТО. За время первого полугодия моего мандата генерального секретаря НАТО я представил ряд предложений, как мы могли бы улучшить отношения между Россией и НАТО, и я надеюсь увидеть прогресс в этом плане.
Это был генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фокс Расмуссен. С ним беседовал Виктор Анучко. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Свергнутый президент Киргизии Кулманбек Бакиев находится в Минске. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, который сказал, что поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Беларусь и что Бакиев и члены его семьи находятся под защитой белорусского государства и его лично. В пригороде Бишкека сегодня около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в прошлом году. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. Сегодня были задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на спецсигнал.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Вам слово. Расскажите подробнее о содержании
программы. Добрый вечер, Андрей. Я сегодня отобрал 6 главных тем, как мне кажется, главных тем, которые расскажут о событиях сегодняшнего дня, развитии ситуации в Киргизии и отчет Владимира Путина в Государственной Думе. Это две главные темы политические. Во второй половине часа поговорим о неожиданно резкой критике со стороны кардинала Римской католической церкви, который работает на Кубе, в адрес режима Фиделя Рауля Кастро. Поговорим о проблеме, как относится российское общество к Сталину, и о том, что действительно ли отсрочка в съемках нового фильма о приключениях Джеймса Бонда. Представлю новую интересную книгу. Это выпущенная издательством «Зебра» книга заслуженного тренера России Бориса Сопкина и московского журналиста, спортивного эксперта «Радио Свобода» Гагика Карапетяна. Называется она «Южный маршрут». Рассказывает о спортивных достижениях российского известного теннисиста Михаила Южного. Это 13-я ракетка мира и двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Борис Сопкин – доктор технических наук и автор нескольких книг об вычислительных системах, тренирует Южного уже 19-й сезон. Это беспрецедентное явление в большом теннисе. Давайте послушаем фрагмент беседы с Борисом Сопкиным. Почему теннисисты не имеют, как правило, постоянных тренеров?
Я думаю, что, с одной стороны, видимо, тренеры не дотягивают. Это очень непросто работать с одним человеком. Ведь надо же каждый день, каждый год давать что-то новое, чтобы он чувствовал, что ему этот человек нужен. Ведь просто так на хороших отношениях не проедешь. С другой стороны, игроки разные. Один игрок, как только появляется первая неудача, он сразу пытается искать причины вовне, и первое, что он делает, это он меняет тренера, поскольку это гораздо проще, чем поменяться самому, чем осмыслить свои неудачи. Процесс обоюдоострый, так скажем. Кроме того, некоторые игроки считают, что он взял от одного чего-то, у другого возьмет другое чего-то, у третьего возьмет третье чего-то. В этом тоже есть на самом деле свой резон, и отметать это тоже нельзя.
А что самое трудное профессионально в вашей работе с Михаилом Южным?
Самое трудное — это каждый день приходить и знать, чего делать. Потому что, когда ты работаешь очень долго с одним человеком, извините, взгляд намыливается. И тебе очень трудно видеть, планировать, и очень трудно именно решать конкретно, что делать.
Теннисный мир – это жесткий мир, психологические вот эти отношения между молодыми людьми, которые зарабатывают большие деньги, конечно, ценой большого труда. Как там вообще человек себя вот осваивается? Это очень сложно.
Этот мир жесткий, безусловно, тем более мне есть сравнить с чем тот мир, в котором я жил раньше, гораздо более мягкий, гораздо более комфортный для жилья, так скажем. Конкуренция и борьба за место под солнцем, и непосредственно финансово. Дело в том, что тут опять же все зависит от человека. Если человек с умом, если у него характер достойный, человеческий, то он воспринимает все адекватно. Но есть попадаются и люди неадекватные, которые ведут себя соответствующим образом.
А друзей в большом теннисе находят или нет? Или это только соперничество?
Друзей вряд ли, потому что сама среда не предполагает такой дружбы. Да, приятельские отношения есть, но вот дружба, все-таки дружат все, как правило, с людьми не из тенниса.
Известный теннисный тренер Борис Сопкин рассказал в эфире «Радио Свобода» о своей книге «Южный маршрут», написанной вместе с журналистом Гагиком Карапетяном. Это дневник спортивных достижений Михаила Южного. Вот об этом и о других темах дня я подробно расскажу в 20 часов 7 минут. Как обычно, жду слушателей у радиоприемников. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18 часов и 35 минут. Сейчас на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы». Мы продолжаем возвращаться к центральным темам дня. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, и что он сам поручил организовать переправку Бакиева и его семьи в Белоруссию. Но заявление это было сделано в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту, с которым выступил сегодня Александр Лукашенко в Минске. Он говорил не только о том, что Бакиев находится в Минске, но еще и о том, что и о других проблемах, в частности, о проблемах отношений между Россией и Белоруссией. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Выступление Александра Лукашенко продолжалось свыше 3 часов. Потом около часа белорусский президент отвечал на вопросы депутатов. Александр Лукашенко неоднократно отрывался от подготовленного текста и пускался в долгие экспромты от проблем детских детских садов до кинопроизводства. Прочитав несколько общих фраз про союзное государство, Александр Лукашенко после этого сразу же оторвался от бумажки и минут 20 эмоционально высказывался насчет нынешней политики России в отношении Беларуси.
Российское руководство решительно взяло курс на так называемую прагматизацию отношений с нашей страной и не только. Перевод их исключительно на так называемые рыночные принципы. Так называемые рыночные. Причем зачастую не классические и всем понятные, а придуманные в одностороннем порядке. Мы столкнулись с планомерными действиями, которые поставили под вопрос выживаемость нашего государства. Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов. Несмотря на все заверения со стороны Российской Федерации, усиливается таможенная граница в пунктах пропуска. Хочу задать вопрос, зачем? Таможенный же союз создаем.
Россия исходит из того, что мы никуда не денемся. Денемся. В центре Европы страна пустовать не будет. Но наклонять нас, пинать нас никому не будет позволено, заявил белорусский президент.
Но не будет здесь цветных революций, родные мои. Не будет, пока я президент, этих революций не будет. И никто тут не собирается стрелять в собственный народ. И не будет этой ситуации в стране, даже если мы все будем у России покупать, что нам надо по мировым ценам.
Высказав свои претензии руководству России, белорусский президент, однако, далее заявил, что у него нет никакой злобы даже к российскому руководству. И далее, что мы готовы забыть все и вернуться. Мы даже согласны на то, что Россия для нас старший брат, но старший, который никогда в обиду нас не даст, заявил белорусский президент. Как пояснил Лукашенко, цитата, «Россия, потеряв Беларусь, потеряет окончательно свой притягательный статус и вид. Никто никогда России больше не поверит, если она дальше будет обращаться с нашим народом так, как сегодня». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Глава католической церкви на Кубе кардинал Хайме Ортега выступил с резкой критикой кубинских властей, заявив о тяжелой ситуации в стране и призвал провести реформы. Ортега также призвал освободить политических заключенных. Интервью с кардиналом было опубликовано в местном католическом еженедельнике «Новое слово» и размещено на интернет-сайте издания. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск, который подготовил Валентин Барышников.
В интервью журналу кардинал Ортега заявил, цитата, «Наша страна находится в очень сложной ситуации, определенно самой сложной в этом 21 веке. По мнению кардинала, нация единодушна во мнении, что правительство должно срочно предпринять необходимые изменения, чтобы покончить с социальными и экономическими трудностями. Как сказал Ортега, люди открыто говорят о недостатках, существующей на Кубе социалистической системы, которую кардинал назвал «сталинистско-образной бюрократией, источником апатии рабочих и низкой продуктивности. Задержка с реформами, заявил кардинал, рождает недовольство среди людей. Он также выступил за диалог с Соединенными Штатами, попутно подвергнув критике президента США Барака Обаму за то, что он не предпринимает достаточных шагов для возобновления подобного диалога. О том, кто такой Ортега, я поговорил с историком религии Борисом Фаликовым.
Кардинал Хаиме Ортега – это очень влиятельный лидер католический Кубы, он архиепископ Гаваны уже давно. Он весьма популярен и известен в католической среде. Он был одним из папабили, то есть один из претендентов на папский престол. То он сидел в конце 60-х в лагере, когда Кастро взялся радикально искоренять католичество на Кубе. Затем его выпустили, но он всегда оставался таким осторожным критиком режима. Но после того, как Кастро решил начать как бы такое сближение с католической церковью, и когда в конце 90-х туда с визитом приехал Иоанн Павел II, положение кардинала Ортеги стало меняться, он стал становиться более влиятельным человеком. С чем вот можно связать его нынешнее резкое выступление? Вероятно, дела на Кубе и социальные, и политические дела пошли уж очень неважнецки, если он решился на такой открытый вызов кубинским властям.
А вот как прокомментировал выступление Ортеги Владимир Сударев, заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук.
Интервью Ортеги, конечно, это первое заявление такого рода, когда церковь призывает и власти, и население предпринимать определенные и политические, и экономические действия.
На насколько вот это заявление Ортеги может повлиять на ситуацию в стране? Насколько влиятельна церковь? Насколько к ней прислушиваются власти?
Я думаю, что к ней прислушиваются власти, но я не могу сказать, что это один из главных там политических акторов на Кубе. Нет, то, что Рауль Кастро заявил «поку а поку, потихоньку будем», вот это потихоньку уже не идет, учитывая критическую ситуацию, которая на Кубе сложилась сейчас.
И вновь Борис Фаликов.
Один из кумиров Ортеги – это покойный Иоанн Павел II. И, вероятно, он примеряет на себя тот тип поведения, который прославил Иоанна Павла II, когда он еще в Польше был, ведь он сыграл колоссальную роль в падении коммунистического режима в Польше, причем сделал это без каких-то прямых политических эскапад. Ведь идеологически он выступал против и крайности капитализма. Кардинал Ортега тоже выступает против крайности капитализма. Он выступает против американских субкультур, он выступает против секулярных всяких вещей. В этом смысле он видит себя вот таким продолжателем дела Иоанна Павла II. И поэтому мне кажется, что у него есть неплохие шансы сыграть роль в том, что каким-то образом кубинский режим будет реформирован. И то, что он позволил себе достаточно резкую критику, это свидетельствует о том, что, вероятно, ситуация созрела на Кубе, и можно ожидать там каких-то серьезных перемен.
В своем интервью Ортега призвал кубинские власти освободить политических заключенных. Напомню, что в феврале на Кубе после 85-дневной голодовки умер 42-летний диссидент Орландо Сапата Тамайо. В тюрьмах остаются десятки других политических заключенных, многие из них больны. Кардинал также высказался в поддержку движение «Женщина в белом», которое объединяет жен и матерей арестованных диссидентов и которое власти преследуют. Может ли обращение Ортеги помочь политзаключенным? Заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Сударев.
Я думаю, что оно способно в известном смысле смягчить позицию кубинских властей, ну хотя бы в отношении этих 20 заключенных, которые действительно больны. Тем более, что вот эта смерть молодого человека в конце февраля в результате голодовки, она же восстановила против Кубы и Соединенные Штаты. С другой стороны, реакция Западной Европы, той же Испании и так далее. В данном случае, я думаю, что власти могут прислушаться. С другой стороны, то, что вот преследуются, например, женщины в белом, то есть это жены, там, родственницы заключенных, то, что их периодически разгоняют и так далее, это, конечно, не делает чести кубинским властям.
Призыв Ортеги освободить заключенных носит гуманитарный или политический характер. Вот мнение историка религии Бориса Фаликова.
Конечно, он выступает как католический епископ, он выступает как глава церкви католической на Кубе. И в этом смысле, конечно, это жест гуманитарный. Но нам же понятно, что в контексте нынешней кубинской ситуации гуманитарный жест такого рода, безусловно, воспринимается как жест политический. Это опять-таки вот та линия, которую в свое время проводил Иоанн Павел II, когда гуманитарные жесты становятся актуальными политическими жестами и, в общем-то, это большой вклад в дело борьбы с авторитарным режимом.
Это был Борис Фаликов, Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. В Бишкеке, в пригороде столицы Киргизии, около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки. Владимир Путин выступил в Государственной Думе России с отчетом о работе правительства в 2009 году. Некоторые европейские авиакомпании возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля под Смоленском. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Турция объявила, что готова выступить посредником между западными лидерами Ирана в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Московская война плакатов.
Антисталинисты против сталинистов.
Комментарии экспертов.
Почему дешевеет российский газ и будет ли дорожать?
В блогах «Свободы».
Грамматическая узда для российской истории.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
За месяц действия в России программы по утилизации старых автомобилей лишь менее четверти граждан, подавших заявки на участие в ней, смогли купить новую машину. Главной причиной такого несоответствия эксперты называют отставание предложения, прежде всего со стороны АвтоВАЗ. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По данным Министерства промышленности и торговли России, начиная с 8 марта, с начала действия в стране государственной программы по утилизации старых автомобилей, сертификаты на приобретение новых получили примерно 55 тысяч человек. Причем только около 15 тысяч из них такие автомобили смогли купить. Программа предполагает, что владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Затем эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. Единственное ограничение – этот автомобиль, российских или зарубежных моделей, должен быть произведен на территории России. Как распределились предпочтения 15 тысяч граждан страны, уже сделавших покупку в рамках этой программы? Эксперт аналитического агентства «Автостат» Светлана Целикова.
За это время около 80% проданных автомобилей пришлось на бренд «Лада», 5% на бренд «УАЗ», 4% было продано автомобилей марки «Рено» и около 3% автомобилей марки «Форд». По распределению моделей именно «АвтоВАЗа» получается такая статистика. Примерно 44% приходится на классику, то есть «Лада» 2105-2107. Примерно 22% на семейство «Лада Калина», и это было удивительно для самого «АвтоВАЗа». И около 18% составляет семейство «Лада Самара».
Впрочем, для специалистов такой расклад по моделям купленных автомобилей не стал неожиданным. По словам аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина, он уже заранее был определен финансовыми возможностями населения страны.
В принципе, поскольку сама программа утилизации дает небольшие, так в относительном смысле, преимущества, то за эту программу в основном взялось население с не очень высокими доходами, и в этих условиях они выбирают более дешевые российские модели не только сборки, но и отечественного происхождения, поскольку они и по ценовой категории ниже, и в обслуживании ниже. И вся эта программа направлена на поддержку слоев с низким уровнем доходов.
Повышенный спрос на модели российского АвтоВАЗа и стал, по мнению экспертов, главной причиной дисбаланса между числом выданных сертификатов на участие в программе и количеством проданных автомобилей, говорит эксперт «Автостата» Светлана Целикова.
Надо говорить о нескольких причинах. В самом начале программы существовали проблемы именно с инфраструктурой, потому что не все дилеры были готовы работать, потому что новые технологии задействованы выпиской свидетельств через интернет, и дилеры, в общем-то, обучались поначалу. Но и постепенно стали накапливаться заказы от потребителей тех моделей, тех комплектаций, которые не оказалось в наличии у дилеров, скажем так. И дилеры по разным брендам об этом говорили, что составляются заявки, которые будут выполняться в течение там следующего месяца или по мере поступления.
Схожее мнение и у аналитика компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина.
Дело в том, что все-таки не все дилеры занимаются программой утилизации. С этим сертификатом еще надо побегать, чтобы купить то, что тебе подходит по деньгам и по представлениям. То есть дешевые модели начинают сразу выбиваться из ряда дилерского. То есть имеется в виду пятерки, семерки по «Жигулям». И надо искать и ждать ту модель, которая тебя устраивает, чтобы реализовать сертификат. Но время-то есть, и поэтому покупатели потенциально могут подождать. Но, тем не менее, вот ситуация того, что появился определенный дефицит тех моделей, которые являются потенциально выгодными для приобретателя.
В 2010 году на реализацию программы утилизации старых автомобилей государство выделяет 10 миллиардов рублей, что позволит в ее рамках выдать ваучеры на покупку 200 тысяч новых. Таким образом, если исходить из статистики первого месяца действия программы, АвтоВАЗ в целом должен поставить дилерам 160 тысяч автомобилей, причем почти половина из них классических моделей. Способен ли на это крупнейшей стране автопроизводитель? Светлана Целикова такую возможность вполне допускает.
Например, АвтоВАЗ увеличил производство классики даже вот в связи с этой программой. Например, в мае по сравнению с апрелем будет увеличено на 7-6% производство классики. А АвтоВАЗ уже говорил о том, что поступило 113 тысяч заявок, хотя он рассчитывал только на 100 тысяч первоначально. И в связи с этим он меняет программу и говорит о том, что сейчас уже составляет темп продаж автомобилей 1600 автомобилей в сутки по итогам месяца. То есть, если этот темп сохранится, то в течение 2,5 или 3 месяцев АвтоВАЗ может удовлетворить все заявки.
Похожие расчеты и у аналитика инвестиционной компании Zurich Capital Management Олега Душина. Однако он не исключает, что часть поставок АвтоВАЗ может перенести и на более позднее время.
В принципе, теоретически, если брать производственные мощности АвтоВАЗа, он может удовлетворить этот спрос. Месяц там, 40 тысяч он может собирать. Но можно перенести на следующий год поставку автомобиля, в конце концов.
По планам, первый этап государственной программы по замене старых автомобилей на новые должен продлиться до конца октября. Однако эксперты допускают, что правительство при наличии необходимого финансирования сможет продлить ее действие и на 2011 год.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня, обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Это очередной репортаж из цикла о транспорте Лондона. Речь пойдет о том, с какими проблемами приходится сегодня сталкиваться лондонцам, как пассажирам, так и сотрудникам транспорта. Об этом Анна Асланян.
Общественный транспорт – такой же частый предмет разговоров среди жителей Лондона, как колебания на бирже и футбол. Добраться до работы и вернуться после нее домой – ежедневное испытание для многих, особенно тех, кто живет в пригородах. Обычные причины неполадок в работе транспорта – неисправные светофоры и семафоры, пробки и дорожные работы, пожарные тревоги, листопад осенью и снег, выпадающий, к счастью, не каждый год, зимой. Помимо всего этого, время от времени случаются забастовки. Так, в марте профсоюз работников транспорта RMT после переговоров с компанией National Rail объявил о намерении железнодорожников бастовать 4 дня в апреле. Виной тому были планы по сокращению штатов и увеличению ремонтных работ в выходные. National Rail подала на профсоюз в суд за незаконную организацию забастовки. Лидер RMT Боб Кроу прокомментировал исход слушаний.
Мы, конечно, сильно разочарованы тем, что проиграли дело, что суд вынес запретительное постановление. Ничего, это не первый случай запрета. Мы существуем уже 150 лет и сталкивались со всяким. Если они собираются натянуть на профсоюз смирительную рубашку, мы будем противостоять. Это не остановит нас в борьбе за безопасность на транспорте против разорения, которое грозит железным дорогам. Так просто мы не сдадимся. Вспомните, что произошло с нашими коллегами из профсоюза «Юнайт» перед Рождеством. Они тоже получили запрет, но вскоре проголосовали заново. Одним словом, мы этого так не оставим. Будет новое голосование. Могу с уверенностью сказать одно. Мы за безопасность на железных дорогах. На наших глазах происходит катастрофа за катастрофой, и ничего не меняется. Мы не намерены ждать дальнейшего ухудшения ситуации с железнодорожным транспортом, которое приведет к новым авариям, вроде тех, что случились на станциях Поттерс Бар, Хэтфилд и других. Раунд первый закончен. Второй раунд начнется в самое ближайшее время.
Пассажиры вздохнули спокойно, поняв, что хаос не грозит им сразу после пасхальных выходных. Сами же выходные, как и большинство праздников, были ознаменованы работами на ряде линий метро и железных дорог. Немалая часть из них была в связи с этим закрыта все 4 дня.
Леди и джентльмены, говорит диспетчер станции метро Ватерлоо. В настоящий момент линия Hammersmith and City работает с небольшими задержками. Это вызвано поломкой семафора на станции Фаррингтон. Остальные линии метро работают нормально, за исключением тех, где проводятся запланированные ремонтные работы. Слушайте дальнейшие объявления и сводки последних новостей.
Когда все службы работают без видимых задержек, на первый план выходят другие проблемы, мешающие лондонцам спокойно пользоваться транспортом. Мэр города Борис Джонсон столкнулся с рядом вопросом на эту тему во время своей предвыборной кампании.
Хотелось бы узнать, что следующий мэр Лондона планирует сделать в отношении преступности в городском транспорте, в автобусах, метро, электричках. Что он собирается предпринять?
Значит так, я собираюсь вдвое увеличить размер групп по поддержанию безопасности в транспорте путем частичного перераспределения бюджета мэрии, выделенного на рекламу. Таким образом, у нас появится дополнительные 440 полицейских в форме. Что касается автобусов, я планирую лишить права на бесплатный проезд то меньшинство подростков, что злоупотребляют им и наводят страх на остальных пассажиров. Еще я собираюсь изменить правила перевозки пассажиров в метро. В результате вам больше не придется попадать в эту знакомую ситуацию, когда вы сидите напротив человека, который хлещет пиво из банки и ведет себя в угрожающей манере.
Свои планы Джонсон постепенно воплощает в жизнь. Распитие алкогольных напитков было запрещено почти 2 года назад. Идея создания новых полицейских отрядов тоже не забыта. В конце прошлого года мэр выступил со следующим заявлением.
Мы находимся на станции Бромли. В этот, как сейчас кажется, самый холодный день в году. Сегодня здесь начинает работу еще одна группа «Безопасный транспорт», состоящая из 15 полицейских. Средства были выделены из бюджета компании «Transport for London». Цель – создать на железнодорожных станциях, особенно на окраинах Лондона, атмосферу безопасности. Вообще, мы стараемся объединить систему метро с надземными поездами, чтобы людям было одинаково удобно пользоваться и тем, и другим видом транспорта. Пригородные платформы должны стать такими же безопасными, как и станции метро. Сегодняшняя акция – первый шаг к этому.
Полиции в городе стало действительно заметно больше. В апреле прошлого года, когда забастовка работников метро все-таки состоялась, блюстители порядка стояли у входа в опустевшие вестибюли, готовые, если потребуется, приступить к своим обязанностям. Незадолго до этого на одной из центральных станций, Бэнк, разыгралась такая сценка. Загудел сигнал тревоги, и пассажирам велели эвакуироваться. Некоторые из них бегом бросились в переход в надежде успеть перескочить на другую ветку. Полицейские выстроились вдоль платформы с безучастными лицами. Вспомнив нашумевший случай, когда на станции лондонского метро полиция по ошибке застрелила пассажира, торопившегося по своим делам, бегущие прибавили шагу. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анна Слонян завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодняшний отчет премьер-министра России перед Государственной Думой будут обсуждать в прямом эфире депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы, но нет никакой гарантии, что мы улетим.
На стоянке произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Мы действительно приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».